Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Я Евгений Альбац и звукорежиссер Светлана Ростовцева. Мы вместе начинаем нашу еженедельную программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Одна из главных интриг этой недели – кто будет назван главой Центрального банка России. В июне месяце истекают полномочия нынешнего главы ЦБ Сергея Игнатьева, и вокруг этой позиции идут нешуточные подковерные бои. Однако при всей важности этого назначения вопрос о главе ЦБ стоит в ряду целого ряда других законов и действий власти. Как то ограничение на зарубежные счета резидентов РФ или национализация нефтянки путем поглощения ТНК БП Роснефти. Аналитики видят за этими шагами власти, помимо очевидной популистской составляющей, признаки изменения в стратегии экономического развития, а именно откровенный переход к государственному монополистическому капитализму, апологетом чего, в частности, выступает научный совет Российской академии наук по проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию. Уже одно название говорит о том, что у этих людей нет способности четко формулировать свои мысли. Возглавляет этот совет советник президента Путина Сергей Глазьев, который, как-то утверждает, имеет прямой доступ к уху, сейчас ходит чуть ли не в фаворитах. Он, кстати, его называли одним из потенциальных кандидатов на пост главы ЦБ. На прошлой неделе, 6 числа, газета «Ведомости» опубликовала статью Сергея Константиновича Дубинина. Я напомню вам, что в 1995-1998 годах он был главой Центрального банка, а сейчас возглавляет наблюдательный совет ВТБ, который звучал: «Идет о коренной ломке всей экономической системы страны». Вот о том, что будут ломать, что будет с ЦБ, что же такое нам готовит власти, об этом обо всем мы сегодня будем говорить с Сергеем Константиновичем, который у меня сегодня один гость, дорогой и любимый. Здравствуйте, Сергей Константинович.
Здравствуйте, Женя.
И мой первый к вам вопрос, естественно, как вы понимаете, как журналист, я не могу вас спросить. Среди кандидатов на пост главы ЦБ называют Эльвиру Набиуллину, помощника президента по экономике, в прошлом министра экономического развития, Алексея Улюкаева, первого зампреда ЦБ, и Михаила Задорнова, главу ВТБ-24, в 98-м министра финансов РФ, называет вашего Андрея Костина и называет Сергея Глазьева. Президент в конце прошлой недели сказал, что выбор фигуры будет неожиданный. Ваш прогноз кто?
Ну, это не будет оригинально. Именно после этой реплики президента я стал своим друзьям отвечать, что, скорее всего, это будет Эльвира Набиуллина. Угу. Хотя само наличие такого хорошего списка, да, и длинного, и действительно содержащего фамилии людей, которые разбираются в денежной политике, ну, с оговоркой про Сергея Юрьевича Глазьева, я считаю, он не разбирается в денежной политике. Вот, это уже хорошая новость. Знаете, когда есть 3, 4, 5 человек, которые могут реально возглавлять ЦБ, это хорошо для страны. Это, знаете, из Канады привезли в Лондон специально центрального банкира. А у нас свои есть. Это же здорово.
Чудесно, только вы сказали, что Сергей Глазьев не разбирается в кредитно-денежной политике. Алексей Кудрин, бывший вице-премьер и многолетний министр финансов, назвал его последним советским экономистом, говоря о том, что Сергей Глазьев не очень разбирается в современной экономике и в современной рыночной экономике, да? А при этом он является советником президента, причем Клеврета утверждает, что у него есть доступ к уху, что за ним стоит Игорь Иванович Сечин, которого, как известно, называет Игорь Иванович настоящий, и бюджет исследований на изыскание товарища Глазьева по части новой экономической стратегии оценивает примерно в 1 миллион долларов. Как тогда это сочетается? Набиуллина во главе ЦБ и Сергей Глазьев, который предлагает стратегию развития, которую вы назвали как коренную ломку всей экономической системы страны.
Ну, я достаточно резко выскажусь. Понимаете, это некая смесь такой манивовщины, да, что вот раз и каким-то чудодейственным образом мы решим все те вопросы, которые там и за 20 последних лет не решили, и даже за 40 последних лет не решили. После Косыгинской реформы и ее сворачивания не было серьезных попыток даже решить эти вопросы там, с новым технологическим укладом, с производительностью труда и так далее. И вдруг вот чудодейственное такое свойство, средство какое-то извлекается, да? Ну, по-моему, это, ну, даже скорее не манивовщина, а лысенковщина. Да?
А вы можете сформулировать вот коротко, что, собственно, предлагается вот этими товарищами из научного совета Российской академии наук?
Ну, там, в общем, разные люди, и есть кто-то искренне старается экономически найти вещи, а вот мне кажется, что, собственно, глава совета, вот господин Глазев, он скорее политику в этом находит, чем экономику, и с ним трудно очень вести, а я пытался это делать публично, какие-то дискуссии на профессиональном уровне. Предлагается сделать простую вещь, выпустить длинные какие-то кредиты центрального банка. Вот куда их выпустить? Ну, скорее всего, в банковскую сферу, да? Длинные, потому что они будут представляться там не на короткий отрезок времени, а ну, лет так на 15-20. Вот, дали кредит, через 20 лет верни. При этом они должны быть почти с нулевой процентной ставкой. То есть дешевые деньги надолго. И вот тогда якобы зацветет наша экономика, и, значит, все начнут ее, эти деньги вкладывать в какие-то очень такие крупные инвестиционные проекты. Но это вопреки всему тому, что имеется у нас в стране как опыт уже собственной жизни, вопреки, ну, скажем так, законам рыночной экономики, потому что, в общем-то, инвестиции происходят за счет самих же корпораций, да, и с привлечением корпорациями денег, ну, скорее всего, через облигационные займы, а не через кредиты банков. Кредиты банков – это оборотные средства.
Ну, то, что было в начале 90-х годов, после чего был дикий взрыв инфляции, да, тысячные проценты.
Да.
Но, наверное же, Глазев понимает, что очередной всплеск гиперинфляции никому не нужен. Или какие-то, что-то тут другое имеется в виду?
Ну, я думаю, что он просто не договаривает, а что дальше? Там станет понятно, что нужно как-то приостановить, скажем, падение курса рубля. Ну, давайте введем государственное регламентирование курса рубля, да, отменим свободную конвертацию. То есть, вот уже доллары надо тогда изымать у населения тем или иным способом, или, по крайней мере, не позволять их реально вот обменивать. Да, значит, какие-то 2-3 курса опять там может быть, множественность курсов. Ну, разные рецепты это могут быть. Соответственно, цены начинают расти. Ну, тоже известный старый советский способ. Да, введем, ну, или как Чавес это сделал, да, введем для определенных там групп товаров какие-то вот народные цены. Исчезнут товары, ну, вот начнем бороться с дефицитом, со спекулянтами. Я поэтому и говорю, что это речь идет не просто о том, чтобы длинные деньги какие-то нарисовать, а о том, что за этим потянется целая череда действий. И на попытке задать эти вопросы тем, кто предлагает, да, ну, а как вы хотите их, собственно, довести, эти деньги, до инвестиций? Да? Кто будут инвесторы? Захотят ли брать эти ваши деньги, так сказать, предприниматели? Вот на это просто никто не отвечает. Потому что вот поэтому я и говорю, что это некая, ну вот лысенковщина, да, выдуманное некое средство, которое якобы решит все наши вопросы. Вот, а ссылки идут на опыт от 30-х годов, то есть индустриализация.
Сталинская, в России.
Да. Да, сталинская индустриализация. И на сегодняшний опыт вот там Соединенных Штатов и Японии, там, не знаю, в какой-то степени еврозоны и Великобритании. То есть, где действительно происходит смягчение денежной политики и почти нулевые процентные ставки. Но только вот разница в том, какие масштабы денежных самих потоков обслуживает доллар. Он обслуживает практически весь мир. Это не только в России основная, так сказать, вторая валюта. Это практически по всему земному шару. Там больше 80% всех расчетов приходится сейчас на доллар. Ну, может быть, там евро еще дает где-то там 10-15. А все остальное на все остальные валюты.
А на рубль сколько?
На рубль меньше 1%. Поэтому совершенно в разную как бы экономику закачивается то и другое. Поэтому американцы закачивают, и это уходит в их часто банках на создание собственного капитала, equity, да, американских банков. Надо оздоравливаться после кризиса. И уходит вот на этот мировой оборот. И у них до сих пор соотношение между денежной массой и валовым продуктом, ну, даже 100% нет. Там где-то 60 было года два назад, теперь там стало побольше, 70. Ну, то есть никакого перенакачивания долларами нет. Они, эти доллары, востребованы. А будет ли востребована вот такая накачка рублевая, да, ну, это большой вопрос. Собственно, ниоткуда не следует, что она будет необходима экономике, и их можно использовать.
Ну, подождите, вот для чего... Он предлагает, Глазьев и компания предлагают накачать экономику деньгами, да? Для того, поскольку деньги уходят из страны, капитал бежит, да? А при этом нужны инвестиции для того, чтобы что-то такое строить. А есть как-то представление, вот для чего это делается? Это что? Ну вот Гитлер строил там, построил там много-много тысяч километров дорог. А там при новом курсе Рузвельта тоже строили дороги, давали занятость тем, кто обанкротился в результате Великой депрессии. А вот тут какая, вот для чего эти деньги будут вкладываться?
Ну, на это определенный ответ дается. Ответ обычно такой, что нужно закупить самые современные технологии. Мы их вот за эти деньги закупим. Но продавать-то нам их за рубли не будут. Значит, нам все равно нужно каким-то образом из этих рублей добыть, каким-то вложить их куда-то, ну, не знаю, там, в нефть, газ, еще куда-то, может быть, производство зерна, и потом продать это зерно и все равно покупать на евро и на доллары. Вот за рубли там современные технологии Запад не продаст. Но это будут как бы наши, так сказать, деньги, которые очень легко нарисовать, как, да? А не вывозить нефть и газ. Вот, но вывозить-то все равно придется. Вот в этом же, я считаю, безграмотность тоже экономическая. Но же непонятно, что просто-напросто эти деньги сами по себе не произведут инвестиционного капитала. Ну, плюс к этому надо дать нашей советской еще во многом промышленности. Да, то есть ВПК возродить на эти деньги. Но, видимо, тогда надо не давать им перекладывать это в зарплату, потому что, ну, понятно, да, что если ты им даешь на инвестиции, они должны как-то это приспособить для инвестиций здесь, для закупки внутренней в стране, то есть опять вернуться к специальным счетам Промстройбанка, что ли. Вот я даже не знаю, как технологически они это мыслят.
То есть, когда вы говорите, что Глазьев апеллирует к сталинской индустриализации, это то, что Сталин закупал технологии за границей, закупал заводы за границей. Вот дед мой ездил, тоже закупал. Ну, потом расстреляли, естественно. Вот. Ну, а как раз Дмитрий Борисович Зимин, человек, который до того, как он создал Вымпелком, как известно, создал, значит, противоракетную защиту Отечества, как минимум города Москвы, он написал в колонке, как раз она вывешена у нас на сайте, что ведь результатом что было? Ну, купили заводы, ну, купили технологии, да? Но ведь для этого нужны были люди, которые это умеют делать, которые могут наработать, кадры нужны. Потом это все очень быстро устарело, а в сегодняшнее время это устареет вообще за год, если не быстрее. И дальше что?
Ну, это вот еще один парадокс, потому что на таком пути, ну, мы только можем повторить, и причем, скорее всего, не самые современные, да, вещи. Ну, и главное, это потом не будет воспроизводиться. Потому что, ну, реально ведь купили завод Форда, это, по-моему, Нижегородский стал завод ГАЗ, и купили завод, по-моему, у Рено, да, и вот это стал завод «Москвич», так сказать, не АЗЛК, а вот тот самый, сталинский. Это старое оборудование демонтировали там, где его уже было невозможно применить в этих странах, и привезли в Советский Союз. Мы что, повторить вот это собираемся? Да? Ну и получим очередной раз отставу. Вместо того, чтобы работающий механизм создать, да, инновации, которые будут сами себя воспроизводить, для этого нужна конкуренция, рынок и все остальные дела. И плюс к этому сильная финансовая система, которая, ну, как работает в нормальной рыночной экономике. Этот путь – это путь в никуда. Это путь в воссоздание старого какого-то уклада технического западного.
То есть это попытка что? сделать государство монополистическим капиталом, то есть контроль государства за экономикой, да, государственные корпорации. Правильно я понимаю?
Ну, видимо,
то есть
да.
Такой улучшенный, что ли, Советский Союз? Мы от этого вроде ушли.
Ну, получается, что не так далеко ушли, если это пользуется хоть каким-то, так сказать, признанием. Я трудно себе представить, как это может быть реализовано в жизни, да, если такая попытка будет, но я думаю, она провалится, а дальше тут могут начаться совсем тяжелые вещи. Опять начнутся поиски тех, кто виноват в этом деле, да, кто же, так сказать, ну, происки, там, международные закулисы, там, Вашингтонского обкома, врагов народа. Иностранные агенты у нас уже появились в терминологии. Вот эта попытка одновременно как бы что-то позаимствовать на Западе и отгородиться от него, и попытка поменять рыночную экономику, худо-бедно работающую, на что-то экспериментальное снова, это очень тяжелая вещь.
А в принципе это возможно?
Ну...
Но все-таки появились
варианты КНДР, там Кампучи какой-то там Полпотовской, ну, теоретически там можно все что угодно себе представить. У нас 20 век настолько дал тяжелое, в общем, наследие. Вот, столько людей погибло в России в этот период. Я говорю здесь о трех войнах, как минимум, да даже четырех, включая японскую, да, две мировые и гражданская, кровопролитнейшие вещи. Такой потерян человеческий капитал за этот период, ну, что как бы сместились, видимо, даже рамки того, что считается вообще возможным и приемлемым. Людей ведь из поколения уже не одно пропустили через лагеря. И вот когда мы говорим о понятиях, да, о том, что же в стране живут не по закону, по понятиям, а живут по каким? По лагерным понятиям, по блатным, так сказать, понятиям. И это стало чем-то, так сказать, признаваться чуть ли не народным характером, да, что вот мы такие. Потому что учителя жизни – это была тюрьма, армия, где, ну, относительно близкие были условия созданы. Вот. И уже дальше, там, семья, школа, там, не знаю, комсомол, это все уже потом, церковь. Это все ниже. А вот главные вещи выработаны были там. И отношение к человеческой личности сложилось вот в рамках этих понятий. И, к сожалению, это еще никуда так совсем не исчезло. Когда посмотришь там историю Большого театра нынешнего, да, и становится как-то страшновато, что в этой стране еще могут учудить. Ну, я очень сильно надеюсь, что все-таки это невозможно. Но вот так вот зарекаться окончательно я бы не стал, да, что кто-то не попытается. А известно, что, ну, вот выходцы и Рогозин, и Глазев из того самого Конгресса русских общин, так это называлось, да, ну, вот, такого националистического движения, как-то у них это все замешалось с военно-промышленным комплексом, со всеми остальными делами.
Примерно такая модель ведь была в Беларуси до самого последнего времени, да. Я помню, когда я прилетала в Минск, я больше всего была потрясена, что шикарный аэропорт в Минске абсолютно пустой, и сотни-сотни такси стоят перед аэропортом, поскольку возить абсолютно нечего. Да? Как мы знаем, Лукашенко там совершенно пустил под нож просто бизнес. Но это закончилось рубля совсем недавно, диким кризисом в Беларуси и так далее. Вот я правильно понимаю, что то, что предлагает Глазьев, это какой-то вариант белорусской модели?
Ну, в моем понимании, да. Он, наверное, никогда этого не подтвердит и даже, может быть, обидится, но это моя точка зрения. Вот я готов с ним это пытаться обсуждать публично. Пусть он объяснит тогда все-таки, что же он предлагает. У нас есть еще одна, мне кажется, такая беда очень распространенная. Те официально выдвигаемые причины и для чего что-то делается, да, они, видимо, расходятся часто с тем, что на самом деле имеется в виду. И еще больше расходятся с тем, что на самом деле потом получится. Потому что вот выдвигается, так сказать, цель одна, а вот провести там современную модернизацию, как вот говорят и Глазев, или, скажем, Хазин, ну, такую, на базе нашего ВПК. Хотя, что мы не пытались это сделать в 70-е и 80-е годы, пытались. В 80-е годы даже очень активно, там сколько разговоров было, что сейчас все внедрим, да. Но там даже вот на уровне технологическом, самолеты, танки, не знаю, там, там другие требования по отношению к удобству человека, который в нем должен воевать. Понимаете, там вся техника построена на том, что человек – это часть расходного материала. Танк в бою живет очень недолго. И чаще всего гибнет вместе с экипажем. Угу. Вот буквально, значит, нужно там на несколько часов боя создать условия и подешевле относительно. Да. Но для нормального автомобиля, скажем, да, это глупая стратегия просто. Ну, невозможно там, ну, были такие в свое время джипы, там, у нас он назывался «Козёл», да, где там лучше ездить стоя, чем сидя. Тебя, ну, просто там невозможно сидеть, тем более на неровной дороге. Но если с такими критериями подходить к тому, что мы собираемся предложить нашему, опять же, потребителю, тогда может как-то соответствовать. Понимаете? А приходилось уже в советское время покупать двигатели, ставить на самолеты западные, иначе их не пускали в мир, так сказать, вылетать за пределы страны. Потому что, ну, они производили слишком много выбросов. Ну и так далее. То есть мы уже тогда сильно проседали. И не только по потребительским товарам. И вот сейчас попытка как бы снова это все продать, как бы, да, населению под ура патриотические какие-то такие всплески, ну, это не серьезно, но и опасно. Вот, потому что я убежден, что нельзя отгораживаться от Запада без больших-больших потерь. Потерь, прежде всего, в экономическом развитии. Вот, это рискованная стратегия, но сейчас, видимо, решаются какие-то чисто внутриполитические проблемы вот в рамках этих антизападных кампаний. Но ни к чему доброму это не приведет. Все-таки остаток-то остается от этих всех разговоров, что там кругом нас окружают враги. И Запад начинает на нас смотреть так. Ну, если вы и так нас понимаете, то и мы вас так понимаем. Возрождаются, да, и там тоже самые худшие, так сказать, традиции холодной войны.
Ну, тогда никаких технологий они нам в жизни не продадут.
Ну, это еще одна сторона дела.
Конечно, так же, просто... как было, при, когда существовали все эти, как это называлось, Комкон, или как, когда запрещали всякие технологии нам продавать.
Да, да. Был такой специальный орган.
Да.
Вот, поэтому, конечно, рассчитывать вот на такой путь, мне кажется, просто нельзя. Это нашу страну заведет окончательно в какой-то тупик.
Мы сейчас должны прерваться на новости и потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Раз добрый вечер, 20 часов 33 минуты, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. И здесь в студии сегодня у меня один единственный гость, Сергей Константинович Дубинин, глава Центрального банка России в середине 90-х, а ныне председатель наблюдательного совета банка ВТБ, который 6 марта в газете «Ведомости» опубликовал, на мой взгляд, совершенно потрясающую статью, которую он назвал «Речь идет о коренной ломке всей экономической системы страны». И связано это прежде всего с теми идеями, которые высказываются представителем Российской академии наук. Там очень трудно называется этот совет, куча слов. И советник президента Сергей Глазьев. Вот я вас слушала, собственно, когда я вас еще читала, Сергей Константинович, мне, честно говоря, не столько приходила в голову модель сталинской индустриализации, да, потому что, как мы знаем, тогда не допускалось никакой частной собственности, хотя тот же, так сказать, принцип аллокации ресурсов в руках государства с тем, чтобы отправлять эти деньги туда, где, как казалось, они лучше знают, куда их отправлять, да, и закупка технологий. А скорее у меня, знаете, возникли ассоциации с тем, как решал проблемы Германии Адольф Гитлер в середине 30-х годов. Я в данном случае говорю не о российской политике Гитлера, а о чисто экономической политике, в которой, как мы знаем, во главу угла была поставлена милитаризация экономики, что, собственно, мы наблюдаем у нас в Отечестве на этом невероятном 20-триллионном, как минимум, в военном бюджете и на том, что мы бесконечно читаем высказывания господина Рогозина, который отвечает за эту часть в российском правительстве. Это концентрация денег в руках государства и инвестиции этих денег, как это было в нацистской Германии, в те предприятия, которые требовали долгих денег, прежде всего машиностроение, химия в нацистской Германии. Да? При этом полный контроль государства и национал-социалистической партии, которая, собственно, и была государством, над бизнесом. Как мы помним, Круп, если у меня память не изменяет, отдавал государству примерно 93% всего, что ему удавалось зарабатывать. Но поскольку государство давало эксклюзивный рынок путем войны, и так далее, то 7% вполне хватало хорошо себя чувствовать. Но главное, что это контроль государства над бизнесом, абсолютно тотальный контроль, да, милитаризация экономики, и государство решало, куда и как вкладывать деньги. Ну и плюс, конечно, там арабская сила путем оккупации других стран, ну и так далее. Да? Ну и, конечно, экспроприация ликвидности, экспроприация капитала путем уничтожения еврейского населения Германии и других стран, которые в большой части контролировали ювелирную улицу и в некоторой части страховой бизнес и банковский бизнес. Да? Что, конечно, тоже было очень полезно, поскольку нужны были деньги, а тут все, что надо было, это повесить желтую звезду и забрать собственность, деньги, капитал и все остальное. Поэтому мне кажется, что эти ребята начитались на самом деле различных историй из нацистской, из экономической политики нацистской Германии. Не случайно в предыдущую каденцию Путина в Кремле там был такой, среди приближенных был такой господин Юрьев, который очень любил публиковать тексты на тему «Крепость России». И, собственно, идеи там он излагался ровно такие же, что надо закрывать страну от влияния Запада, вкладывать в ВПК, значит, сделать ВПК мотором, но главное... И вот там все время шли апелляции к экономической политике нацистской Германии. Вы, в частности, в своей статье пишете о том, пишете, что предстоит национализация элита, и дальше вы, правда, под знаком вопроса пишете, может быть, и бизнесу элиту предстоит национализировать. Вот насколько серьезно вы говорите о возможности национализации элиты и, самое главное, национализации бизнеса элиты? Это совершенно нацистское, так сказать. Это классический вариант, который выбрал Гитлер, споря с Шахтом по поводу... Шахт говорил, что надо там открывать, надо сосредоточиться на торговле, а они вот выбрали тот путь, который, собственно, сейчас, так я понимаю, излагает господин Глазев.
Ну, я все-таки не соглашусь. Это большое преувеличение, что такой есть какой-то... программа какая-то такая вот у Глазева, там, Рогозина и каких-то, может быть, еще людей, прямо вот заимствованные у нацистов. Нет, я думаю, что нет ни идеологической такой программы, ни экономической. И, скорее всего, вот конкретно эти люди даже и не знакомились с практикой Германии. У нас собственный богатый советский опыт, как пускать, так сказать, именно на оборонные отрасли основную часть инвестиций. И критерии эффективности таких – это как бы эффективность того оружия, которое там производится. А цена оружия значения не имеет. И вот это является таким главным соблазном. Там не надо считать эффективность инвестиций. Да? Там не надо считать все эти там EBITDA, там ROE там, и прочие такие вот вещи, которые в учебниках по экономике написаны. А главное, что есть вот необходимость, да, там, обеспечить там то-то, то-то, то-то. И я очень хорошо помню, когда уже все разваливалось в начале 90-х, вот люди из ВПК говорили, но без этого страна не может жить. Мы же должны вот обеспечить, там, дайте нам эти самые деньги немедленно, иначе рухнет вся обороноспособность. Ну, не рухнуло, так сказать, по большому-то счету, и никто нас не попытался захватить. А уж когда надо было уж пользоваться как бы случаем, да, могли пытаться. Кстати, разговоры о том, что какой-то Запад мечтает нас скупить. Но где тот Запад, который хоть что-то купил серьезно в России? Что, Икея, которая построила тут свои? Ашан Вот единственное, что мы видим, так сказать, наглядно, вот они, западники, пришли. Чего они скупили здесь? Они боятся сюда вкладывать, они считают, что риски очень высоки. Вы там сами у себя дома разберитесь, а потом, может быть, придут и, может быть, что-то вложат. Хотя вот в электроэнергетику нам удалось привлечь какое-то количество инвесторов. Кстати, они довольны, официально говорят, что у них очень хорошие инвестиции получились. И вот этого очень немного. Нам как раз надо бороться за то, чтобы они со своими технологиями пришли, вот как делают это, например, в Калужской области в той же. Да, привлекли на сборку машин, капитала и прочее. Вот.
Объясните мне, пытается... извините, я вас прерву. Да. Но при советской власти хотя бы, ну, более-менее была какая-то, вот я понимала некоторую логику их, да? Считалось, что СССР находится в состоянии холодной войны с другой супердержавой, с Соединенным Штатом Америки, поэтому там, 75% экономики, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, работало на военно-промышленный комплекс. Да? Да. Все 100% цветных металлов, 75% черной металлургии, ну и так далее. А сейчас-то вот кто, если вкладывать в военку, и который станет мотором развития российской экономики, то тогда кто наш враг? Или как это определяется?
Ну, это очень такой вопрос, на который здравого ответа до конца, в общем, не дается. Все-таки имеется в виду, что не просто в военку, а этот ВПК нам выдаст какие-то свои результаты для нашей гражданской жизни. Вот даже если мы посмотрим на бюджет, заявка очень большая военная, и в бюджете сейчас сохранилось, собственно, две вещи. Это повышение зарплат, ну, и в армии, и в бюджетном секторе в целом, в какой-то огромный кусок поддержания пенсионное, потому что там, ну, не хватает пенсионного фонда деньги, и оборонный заказ вот на какое-то количество военной техники. Поэтому просели ведь сами же и государственные капиталовложения. Вот если так говорить, вот именно в 2012 году на фоне нарастания трат на социальные нужды просто резко упали государственные инвестиции. Ну, закончился там АТС. Там... Я сейчас об эффективности, мы все понимаем, что так нельзя строить там вообще. Это отдельная тема, но я хочу сразу сказать, что вот та самая борьба там, не знаю, с коррупцией, она может идти только вот на... в ходе работы. Вот невозможно сначала бороться с коррупцией, а потом они начнутся в инвестиции. Вот вы когда инвестиции проводите там, в той же, так сказать, олимпийской столице, вот вы там боритесь с коррупцией, держите этот самый бюджет стройки зубами, да, не давайте его раздувать, не давайте там воровать. Вот это и есть борьба с коррупцией, только так она делается, по-другому она не бывает. То есть в работе именно. И вот в результате мы сейчас получаем как бы такой очень странную смесь. Там, с одной стороны, вот что-то идет на оборону, и что-то на чисто социальные затраты. Все остальное выпадает. Причем проседает медицина, проседает образование в результате, потому что социальные, в смысле, именно выплаты денег. Ну да, надо людям платить больше. Но надо тогда производительность труда повышать и те же дороги строить.
Ну, зарплату-то прежде всего так по-настоящему подняли ФСБ, милиционеры, армия, Следственный комитет. Это же точно определение, так сказать, той группы поддержки, на которую опирается Путин. Но все-таки я хочу вернуться к вопросу, который я вам задал. Что вы имеете в виду, когда писали «предстоит национализация элит»?
Ну, во-первых, хочу сказать, что первый раз этот термин услышал от Иосифа Дискина. Он так красиво его сформулировал.
Кремлевский такой человек есть, да.
Где-то вот в разговоре, ну, после своего, так сказать, присоединения к общественной палате, он это рассказывал как вот идея открыть социальные лифты. Потому что здесь вопрос национализации, ну, видимо, это модный термин. Вот сейчас сказать всем чиновникам, если у вас есть какие-то активы незаконные, да, по нынешнему закону, вы все уходите, и дорога откроется для новых людей. А в результате...
Вот такой массовый пехтинг.
Да.
Так.
Ну, я так понимаю это. Это мое понимание. Я не скажу, что вот там мне Дискин это объяснял, но смысл я понял именно так. замена как бы элиты, да, национально ориентированной, преданной, не стремящейся к каким-то там коррупционным схемам. Ну, я просто вижу другую сторону, результат. Вот кто пострадает? Ну, либо тех, кого разоблачат, либо те, кто сами попытались легализировать свою собственность, свои счета. Вот если люди раньше открыли счета и зарегистрировали их в налоговой службе, то есть выполнили наш закон, то вот сегодня они первыми попадут под удар. Значит, им надо от этих счетов как-то избавляться. Ну, а если... так сказать, они владеют там собственностью и даже могут ею владеть, ну, по новому закону, по его проекту, да, то не иметь счета, с которого ты платишь за электричество, за воду, там, не знаю, своему садовнику, ты не можешь. Значит, ты в любом случае автоматически становишься нарушителем закона.
Да.
И в результате, ну, скорее всего, просто все это перейдет в серую и черную схему. То есть вместо очистки мы получим массовое укрывательство того,
то
что есть на самом деле.
Косить нелояльных, будет охота на ведьм в отношении нелояльных, а лояльные уйдут в серую...
Да, видимо, выборочно можно будет повыбивать вот тех, кто, соответственно, будет не нравиться. А предъявить им, ну, простые вещи, которые вот у них там действительно есть там на Западе. А многие, как вот это, собственно, сделали сейчас несколько сенаторов, если я правильно понимаю, они просто уйдут сами на всякий случай. Ну, зачем им связываться? Они сделали свой выбор. Вот. И это, к сожалению, вот когда мы занимаемся офшорами или вот занимаемся тем же сейчас законом по зарубежной собственности и прочее, то, опять же, не объясняется ясно цель. Потому что, когда этим занимаются западники, они могут заниматься еще жестче. Но у них цель понятна. Они хотят собрать налоги. Вот вы скрываете налоги, заплатите. И они стараются как раз сознательно не криминализировать эти факты, что там что-то вывезено. Ну, если это там не проституция, не там, наркотики, там, да, не убийства какие-то, а вот просто спрятали. Вот мы вас поймали, заплатите. Вот главная мысль. Если бы эта политика проводилась у нас, точно так же, ее нужно было только приветствовать. А сегодня она решает, мне кажется, другую какую-то задачу. Ну, во-первых, она вызывает восторг. Кстати, у значительной части либеральной интеллигенции, с которой я общаюсь, она тоже вызывает поддержку. Вот, наконец, до них добрались. То есть просто чувство мести. Ага, положили красиво. Теперь вам сейчас тут на хвост наступили. И все радуются. Да? Это политический, это популизм такой вот. Другая задача. Вот, видимо, открыть каким-то образом дорогу другим людям. Этим предложить, может быть, даже мягко уйти самим, кто не хочет расставаться со своей собственностью.
Да что-то я не вижу, что пока особенно предлагали. Пока Пехтин – это единственный человек, да? Сколько мы в журнале про это, про все писали, да? Ничего не происходит. Они замечательно сидят на своих местах.
Ну, вот посмотрим. Если это будет спускаться на тормозах, тогда не очень понятно вообще, зачем этот закон, да, и зачем это вот лозунг. Только ради лозунга, ради популистских разговоров.
Для нелояльных, чтобы любой, кто позволит себе дернуться или высказать какую-либо политическую позицию, или, не дай бог, где-то близко посидеть с носителем другой политической позиции, чтобы тут же можно было дернуть.
Ну, наверное, такой целью можно тоже, так сказать, задаться. Да? Это вот создать практически для всех ситуацию, ну, какого-то вот вины. Да? Они все в чем-то будут виноваты. Да. Наши чиновники, которые чем-то там владеют.
А что вы имеете в виду, когда вы говорите о национализации бизнес-элиты? Вот это как? Ну, то есть запретят офшоры совсем? Или как это будет?
В какой-то момент может и до этого дойти, но тогда... Но там массовое укрывательство будет, видимо, ну, скажем, такое же, как было в 90-е годы, когда мы имели валютный контроль, мы пытались его осуществлять, и очень часто обращался Центральный банк, скажем, к нашим органам правоохранительным вот по каким-то конкретным вопросам. Или вот то, что сейчас говорит Сергей Игнатьев про цепочку банков, которая осуществляет, собственно говоря, схему вывода капитала на какие-то офшорные, но при этом однодневные фирмы. Вот ровно после такого рода заявления, кстати сказать, погиб Козлов, Он же был убит именно после того, как он занялся вот этими схемами. И то, что сейчас Сергей Игнатьев сказал, это очень сильная вещь. Вот эту бы кто-то решился расследовать по-настоящему, там, наверное, были бы открытия самые такие серьезные. Но боюсь, что это тоже все сведется именно к тому, чтобы бизнес-элита чувствовала себя виноватой. Она никуда не денется со своими, только спрячет понадежней. И, значит, можно будет их тоже вызвать на ковер в любой момент.
То есть, все-таки задача ставится...
Не знаю. Ну, мне никто не рассказывал,
теперь
какая задача ставится.
Хорошо, не будем про то, какая ставится задача, хотя, конечно, это очень любопытно, потому что всю эту историю с австрийским Райффайзингом, через которую и цепочку из почти 200 банков, которые, на самом деле, обнаружил Козлов, после чего которого его убили, мы, по-моему, опубликовали в New Times, ну, никак не меньше 20 материалов, может быть, 30. Кончилось это тем, что Наташу морально не впустили в страну. Но это отдельная история. А я вас хочу спросить, вот как вам кажется, все-таки, поскольку Глазьев имеет доступ к уху президента, и поскольку, как утверждают мои источники, за ним стоит могущественный Игорь Иванович Сечин, насколько все-таки вот эти планы Глазьева могут стать реальностью? Вообще, насколько это все серьезно? Или, может быть, это в очередной раз, так сказать, всех напугать, развести, заставить людей подергаться, они будут дергаться, можно будет за ними последить, обнаружить, чего они больше всего боятся и так далее?
Я не верю в то, что сейчас возможно без каких-то существенных потерь, без потерь темпов роста, без потерь, ну, просто, видимо,
какие там темпы роста?
В кризисе.
3%? Какие темпы роста?
Нет, это все-таки рост. Хотя, конечно, это недостаточно для того, чтобы поддерживать и дальше те же темпы, скажем, и военные затраты, и социальных. Вот невозможно, если при таких темпах мы это просто не выдержим. У нас нет источника для этого, да? Но так вот, если не бояться уронить совсем это, да, до очередного кризисного какого-то падения, то можно поэкспериментировать над самими собой. Только я боюсь, что этот эксперимент очень тяжело дастся. Ведь, собственно, много раз уже не только в России, но и в Европе вот эти вещи, такие как ведущие к инфляции, так сказать, накачки денежные, приводили потом к каким-то сменам политического режима. Это очень опасно. Немцы до сих пор считают, что в 23-м году, ну, скажем так, средний класс потерял полностью свое накопленное буквально столетиями имущество, ну, в смысле денежных активов и стоимость того имущества, которым он обладал. И 10 следующих лет более-менее неплохих. А это не компенсировало. Именно поэтому вот этот низший средний класс поддержал нацистов. Потому что те им пообещали, ну, как бы все вернуть. И вот популизм такой совершенно политический, он на этом растет. И то же самое ведь и в Советской России произошло. Только-только выбрались в 23-м году где-то из войны гражданской, чудовищной совершенно, да, и Первой мировой. НЭП немножко дал передохнуть. Вот, и началась вот эта попытка индустриализации на фактически вот такой же эмиссионной денежной политике. Ну, в результате после этого потребовалась коллективизация, там все стали ставить вот под контроль. То есть инфляция, она чревата тем, что начинают применяться жесткие совершенно политические решения какие-то и административные. Вот как мы прошли 90-е годы, да, без этого и вышли из этой инфляции, вот я считаю это нашим одним из очень серьезных достижений. Хотя никто нам спасибо за это никогда не скажет. Потому что как бы, ну и слава богу, да, когда с 93-го со 1200 больше процентов инфляции в 97-м было 11, никто спасибо не сказал. Ну, понимаете, вся Государственная Дума кричала, нужны деньги, нужно тратить, надо поднимать людей, там, зарплаты и прочее. Но риск политического какого-то взрыва был, с моей точки зрения, очень реален. То, что мы его прошли тогда без этого, это большое счастье. Да?
Безусловно. И то, что не случилось в Югославии и так далее.
Да.
Сергей Константинович, а все-таки, вот если Набиуллина будет назначена главой ЦБ, Эльвира известна как человек с рыночных, вполне либеральных взглядов, да? Как это возможно, чтобы во главе ЦБ сидела Набиуллина, и что, она будет давать эти длинные кредиты, то есть работать Геращенко? Я что-то вообще представить себе этого не могу.
Я тоже.
А одновременно в Кремле будет сидеть Глазьев, там же Ксения Юдаева, которая вообще-то получила хорошее экономическое образование, да? Как это все может быть? Или там такая шизофрения в мозгах абсолютная?
Ну, нужно, видимо, чтобы эти люди как-то взаимно друг друга контролировали. Вот, видимо, в этом и есть идея соединить и тех, и других, посмотреть, вот они же будут все время друг против друга спорить. Ну, какой-то результат, может быть, из этого положительный будет извлекаться руководителем. Я не знаю. Я телепатией я не занимаюсь. Я не знаю, что в голове, как там складываются эти подходы, но попытка одновременно иметь и то, и другое, она такая типичная для всех последних, мне кажется, даже многих лет. Да, у нас и ордена давали за программу 2020, да, и одновременно создавались госкорпорации,
стратегия,
которые
развития.
Явно там не вписываются в это, создавались. Вот нужен какой-то баланс, видимо, для руководителя.
Что для вас будет сигналом, и для нас сигналом того, что концепция Глазьева победила?
Ну, прежде всего, конечно, назначения какие-то очень такие серьезные. Если он станет председателем Центрального банка...
Ну, вроде бы этого уже не должно случиться.
Рогозин, скажем, премьер-министром. Ну, тогда да.
Или Сечин премьер-министром.
Ну, навяк.
Понятно. Спасибо вам большое. К сожалению, наша передача подходит к концу. Сегодня в гостях у меня был Сергей Константинович Дубинин, глава Центрального банка в середине 90-х годов, как раз когда была страшная гиперинфляция, потом и с ней удалось справиться. Он работал и в РАО ЕС, и сейчас он председатель наблюдательного совета ВТБ. И он написал статью, который называется «Речь идет о коренной ломке всей экономической системы страны». Такое предупреждение о том, что может быть, если в Кремле победят люди с советским миропониманием. На этом сегодня все. До свидания. Сергей Александрович, спасибо вам.
Спасибо.
И вам спасибо. Услышимся.
Полный Альбац.